Итак, друзья, у нас сегодня 22 марта 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И все наши материалы можно найти на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. У нас действуют курсы по систематическому изучению йоги. Интернет-йога-курсы на сайте курс.openyoga.ru, а также магазин, где можно приобрести все архивные наши обучающие программы, фильмы и так далее и тому подобное. Друзья, это у нас лекция, посвящена теме «Йога и свобода». И давайте-ка мы нажмем на адреналин кнопку, и кто-нибудь нам напомнит, а чем мы занимались-то на прошлой лекции? Так, ну что там?
Карина Халтурина.
Здесь? Микрофончик, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Карина, группа 4, очный студент. На прошлой лекции мы начали такую тему «Свобода и чувства». Насколько соотносятся эти понятия и как их можно между собой увязать? Ну, не очень много успели обсудить. Что я помню, это поднимался вопрос, насколько мешают нам наши чувства на пути к свободе или же помогают. И избавляться ли нужно от них, или наоборот, использовать.
Ну, друзья, вот знаете, у меня один товарищ был, у него слабое зрение, и он ходил без очков по городу Москве. Значит, и на вопрос, а что ты хочешь, ходишь без очков? А он говорит, ну, я без очков и так вижу, куда идти. А если я надеваю очки... Я так все четко вижу, всю убогость всего окружающего, да? Вот он, вонючий подземный переход, все оплеванные стены. Так я без очков иду, все смазано. И я этих подробностей, так сказать, отвратительных не вижу. Я живу в своем мире. Вот. Все, значит, это самое... Вместо людей такие, знаете, размытые образы. И надеваешь очки, смотришь, фу, лучше бы не смотрел, да? Вот, и в этом отношении, ну, как бы мне очень хорошо, когда, скажем, мои чувства не обострены, а наоборот притуплены. Но ведь можно предположить и другой контраргумент. Хорошо, у тебя чувства притуплены, ты там никого не видишь. Но ты также и не замечаешь, скажем, лиц людей. То есть ты их не запоминаешь. Ты заходишь в какое-то помещение, и ты можешь там мимо одного и того же там человека много раз проходить, но так как ты его не видишь четко, да, то ты не запоминаешь, кто этот человек. Ты не можешь делать какие-то выводы. Вот ты там увидел одну мелочь, да, там и другую мелочь, и уже, как знаете, как Шерлок Холмс, какие-то дедуктивным методом выводишь какие-то построения, откуда эти мелочи и о чем они могут говорить. И очень непраздный вопрос. А должны ли мы оттачивать чувства? Должны ли мы как-то нейтрально к этому относиться? Или наоборот, должны как бы вообще, чем они хуже, менее обострены, тем лучше? Или другой, скажем, пример, друзья. Вот мы едем в метро. Ну, мы люди такие, привычные к городской жизни. А метро наше советское, я не знаю, какой его там такой садист разрабатывал. Там все, что может скрипеть, скрипит. Все, что может громыхать, громыхает, да. Причем стены еще, знаете, они не как там сделаны с позиции звукопоглощения. Какие-нибудь там, знаете, рифленые или многогранные. А они очень, стены гладкие, поэтому вот этот звук, отражаясь, возвращается, накладывается на новый звук. И там вот этот вот кумулятивный эффект, от чего грохот еще сильнее, да? И вот мы с вами живем, ну и как-то не замечаем, мы привыкли. Ну вот вы решили позаниматься пранаяма-йогой на природе, позанимались, и ваши чувства стали обострены, и вы уже заходите в это метро, и вам просто физически больно от ударов по ушам вот этих вот наших вот этих всех вещей. И возникает вопрос, чувства стали более острые, а ну как бы страданий стало больше. И уже если были чувства тупые, ты проходил по этому метро, а если обострились, то ты лишний раз уже и не хочешь туда заходить. Ну и так во всем остальном. То есть вот эта вот мысль, как нам относиться к нашим чувствам, и действительно, как они связаны с нашей жизнью или с тем, что называется свобода в нашей жизни. Кто готов поразмышлять? Пожалуйста.
Я поясню, можно?
Да, очень приветствуется, только микрофончик надобен. Я очень люблю, когда рисую.
Не спал, не ел, думал.
Знаете, как маленький, да, вот не спал, не ел, думал, это очень хорошо. Слушайте, коврик организуйте, а то сидеть на этом твердо. Я, знаете, как маленький ребенок, люблю картинки. Маленькие дети книжку листают, если ни одной картинки, книжка не интересна.
Международный открытый йога-университет, Михаил, группа 3, куратор курсов йога влюбленности, тантра-йога и йога сексуального союза. Я тут все решил сложить,
да.
Едино, что мы, о чем мы говорили.
Угу.
Вот. И наложить все это на вся мать.
Очень хорошо.
Вот.
Кто-то в предвкушении уже.
Ну, за начальную точку я взял, конечно же, свободу.
Да.
Или наше высшее я.
Угу. Угу.
Оно пожелало быть счастливым.
То есть образуется
желание,
ага,
быть и счастливым. То есть, ага, части, которые как раз мы рассматривали.
Так, другой карандашик. Счастливо.
То есть прана. Прана, сколько мы помним, делится на сознание и энергию.
Скорее, проявляется, либо
проявляется,
как сознание.
Проявляется,
либо...
да, на сознание и энергию. В майе. Между ними майя. А между ними есть канал. И вот как раз наши шесть чувств. Ну так вот, и к чему я пришел? То, что каждое из этих чувств. А, так для чего? Желание быть счастливым и осознавать свою свободу. Так вот, эти чувства все, они и созданы для того, чтобы осознавать обратно свою свободу, осознать я. Но так как мы изначально как бы свободны и от знания того, что мы свободны, нам нужно прийти к нашей свободе. То есть должен быть какой-то путь, путь кармы. Порожденный ридой. То есть, но избавиться мы должны от кармы нашей. Uh-huh. На этом пути. И нам этому помогают наши знания. Знания. А это знание состоит из наших трех принципов. И обратно он приходит к нашему лучшему «я» или «свободе».
Замечательно, браво, браво, друзья. Браво. Очень хорошо. Еще кто? Да, пожалуйста. Да, микрофончик, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Алена, группа 4, очный студент, переводчик курса нейросоюза.
Угу.
Вот, в продолжение темы Михаила, тоже с той стороны смотрела на это все. Вот, и пришла к такому выводу, что чувства нам, конечно же, нужны. То есть они являются нашим инструментом в познании этого мира. Они как, ну вот, такая мысль. Наш канал Сушумна, да? Это первая ассоциативная связь, которая у нас есть.
Угу.
Соответственно, наши чувства – это как гарпуны, как крючочки, которые мы можем закидывать и с помощью их протягивать наши ассоциативные связи.
Ага.
Вот, и вопрос именно в том, что нам нужно уметь правильно вот эти крючочки закидывать, то есть, а не просто вовлекаться туда, куда непонятно, ну, неосознанно, то есть делать это осознанно. И вот это вот путь как раз к свободе, к познанию себя, мира, ну и, соответственно, приход к своему высшему «я».
Ага, хорошая точка зрения, замечательно. Еще кто хочет поразмышлять? У кого были бессонные ночи? Да, пожалуйста.
Григорий, Международный Академический университет, культурный центр просветления. Школа Ананда с вами.
А кто, кто, кто?
Григорий, вольный курс.
Ага.
Значит, мы говорили на прошлой лекции о чувствах, вот, но у меня, поскольку медицинское образование,
ага,
как раз проходили,
да, да,
на одной из лекций, которую я не пропустил, как раз изучали рецепторы,
ага,
которые воспринимают в виде сигнала внешнего мира и преобразуют их в конечном счете в нервный импульс,
ага,
и они доходят, в принципе, до мозга, там осознаются, мы видим некую картину мира. Вот. То есть, например, вот есть такие дети, которые, ну, слепо-глухонемые. Вот. У них картина мира составлена только из тактильных ощущений. То есть они наш мир представляют очень как зауженно. То есть у них вот эти каналы информационные, поскольку только один тактильный, вот, и, ну, запах еще может быть. Он, соответственно, и картину мира имеет. То есть она картина мира четко соответствует качеству и количеству вот органов чувств. Но поскольку у нас вот пятик или шесть, там, на прошлой лекции говорили, то есть шестой вроде как разум считается, вот, то здесь можно сказать, что все-таки тут как бы по двум путям можно пойти. Можно, значит, некоторые школы призывают отказаться полностью от чувств, вроде как достигнуть просветления. Это один способ достижения самадхи. А второй, наоборот, как бы способ максимизировать количество этих чувств, то есть как можно больше их диапазон иметь, чтобы адекватно воспринимать мир, то есть снижать степень неведения и таким образом снижать степень страдания и, соответственно, набирать степень свободы.
То есть, ага, да-да.
Вот. А если на примере, например, вот конкретных диапазонов, вот, например, ну, известно, что диапазон зрения, он очень маленький, то есть мы же воспринимаем глаз, вот, рецепторы, там, палочки-колбочки, они воспринимают электромагнитные колебания в очень узеньком диапазончике. То есть, на самом деле, мы видим щелочку, ну, некую очень, очень узкую щелочку мира. А, например, рентгеновские, там, излучение, так сказать, там ультрафиолетовое, инфракрасное, там огромные диапазоны, мы их просто не видим, но, правда, нам в этом помогает разум, в том смысле, что мы строим с помощью разума приборы, и более адекватно начинаем все-таки видеть окружающий мир.
Да, значит, ну вот основную мысль, да, которая прозвучала, значит, что какие-то, значит, как Григорий сказал, учения призывают отказываться от чувств, то есть всячески их убивать, уничтожать. Какие-то учения призывают, наоборот, расширять спектр познания мира через чувства, дабы, так сказать, познать устройство этого мира и достичь свободы также. То есть два прямо противоположных, в общем-то, сценария. Замечательно, замечательно. Еще, да, пожалуйста, пожалуйста. Микрофончик, будьте добры, друзья. Давайте мы с разных сторон посмотрим на...
Международный открытый йога-университет, Ирина, группа 4. Но мое мнение, что мы должны научиться управлять своими чувствами. То есть в каких-то ситуациях максимально их использовать, максимально включать, а в каких-то ситуациях уметь отключать свои чувства.
Ага. Вот к точке зрения Григория, к его, значит, двум этим сценариям, добавился еще третий сценарий. То есть, когда надо включать, когда надо выключать. То есть, первый сценарий. Чувства плохо, с ними надо бороться, они уводят нас в сторону, они уводят нас от свободы. Второй сценарий. Чувства замечательно, они позволяют нам познать мир, обрести знания и следствие, значит, следовательно, также обрести свободу. Третий сценарий. Когда надо включать, а когда надо выключать. И это приведет нас также к свободе. Еще у кого какие мнения, размышления по этому вопросу? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Татьяна, группа 4. Но вот мне пришла идея, что есть уместно и неуместно демонстрировать какие-то свои чувства. То есть, например, в каких-то ситуациях, да, там, демонстрировать, ну, например, там, погружаться в какие-то чувства уместно. Например, чтобы услышать там, ну, не знаю, какие-то звуки птиц или еще что-то. И ну, гармонично, да, звуки природы. А, например, в том же метро стоит и научиться отключать слух, чтобы это не раздражало.
Ага. Вот такая точка зрения, друзья, продолжение предыдущей точки зрения, что мало того, что надо уметь и вовлекаться в органы чувств и отключать их, надобен еще некий алгоритм, чтобы определить, а когда, собственно, вовлекаться, а когда отключать. И прозвучала фраза об уместности. То есть надо обладать неким осознанием уместности, когда действительно напрягать свои органы чувств и что-то рассматривать, а когда, наоборот, имеет смысл... как бы их выключать. Очень интересная точка зрения. Еще кто хочет? Пожалуйста.
Международный открытый йога-университет Воропаева Марьяна, группа ЭКО, очень студент. Но я хотела поразмышлять на тему чувства, даже не столько органы чувств, сколько эмоции чувства.
Ага.
В соотношении со свободой и в том числе с первым и вторым принципом.
Да.
То есть вот я с Михаилом полностью согласна, что мы можем прийти к свободе, если мы будем идти путем свадхармы. Но, как говорит аксиоматика йоги, ну вообще йога, что мы никогда не выйдем даже на свадхарму, если мы не будем соблюдать первый и второй принципы. Но без чувств, на мой взгляд, вообще невозможно соблюдать эти принципы. В частности, особенно второй принцип. Потому что только если мы будем чувствовать, например, страдания, что, например, вот эта работа мне не нравится, тогда включится наш разум и позволит нам найти более интересную работу. Ну, то есть через эмоцию страдания, например. А если мы не будем чувствовать эту эмоцию, нам будет казаться, что все нормально, то мы никогда даже не выйдем на Судхарму. Но я просто такой пример хотела привести из психиатрии. Когда у женщины была очень сильная депрессия, ей дали антидепрессанты. И она вообще перестала обращать внимание на своего сына. То есть ему было 7 лет, он где хотел, ходил, а ей казалось, что все нормально. То есть фактически она перестала выполнять уже первый принцип йоги, то есть нарушать свой долг стала, потому что у нее не было индикатора обратной связи, ее там эмоций каких-то, которые показывали, что что-то она делает не так. Поэтому ей необходимо чувствовать.
Значит, тогда что получается? Что точка зрения следующая, что надо полностью уничтожить, вот одна из вот этих трех точек зрения, самая первая, когда надо полностью уничтожить свои чувства, вроде как показывает свою несостоятельность, получается, да, то есть, скажем, вот у меня есть чувства, и если я буду с ними бороться, и рано или поздно достигну в этом победы, то я стану кем?
Безразличным роботом.
Бесчувственным, значит, человеком. И чем же я буду отличаться действительно от пня, который также не испытывает никаких чувств? И где критерий того, что пень, не обладая развитыми чувствами, да, автоматически от этого становится более свободным. Нет, он не становится более свободным. Ну, я в кавычках ставлю слово «пень». Под словом «пень» можно подразумевать живое существо, которое вот, ну, знаете, бесчувственное, да. Хорошо, замечательно. Еще кто хочет? Да, кто вот, вот кто-то, да.
Международный открытый йога-университет, Ломатина Ирина, группа 4. Я хотела такое замечание сделать, что один из путей, которые озвучивали полностью отказаться от чувств, да, второй путь полностью уметь включать свои чувства, ведут как раз-таки к третьему умению контролировать свои чувства, то есть когда надо включать, когда надо выключать. А если мы не научимся их выключать, включать, то, соответственно, мы не сможем ими управлять.
Да, хорошо, но это выходит, мы как бы, если мы учимся только их выключать, да, то мы не приходим к этой способности включать-выключать. Или наоборот, только включать, мы также не приходим к способности включать-выключать.
Мне кажется, мы должны научиться и отключать их, и полностью, и включать, как разум. То есть это... в каких-то ситуациях он нам мешает, в каких-то ситуациях, наоборот, нас спасает.
Ну, в общем, мы приходим к третьему варианту, да, который уже прозвучал. Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Ольга, группа 4. По поводу уместности и неуместности. Как определить, когда нужно включать, когда нужно выключать?
Да.
Вот на прошлом занятии мы рассмотрели два варианта. Первый там с машиной, с чувством и выстраиванием ассоциативных связей. И второй с влюбленностью. В первом случае чувства способствовали тому, что у нас выстраивались ассоциативные связи, и по ним уходила от нас наша прана. А во втором случае прана шла вовнутрь. И вот, наверное, выключать и включать нужно как раз... Когда мы чувствуем, что прана от нас уходит, нужно оборвать этот эффективный связь, и тогда чувства приносят нам пользу.
Так. Очень интересно, но надо осмыслить. Итак, обрывать, когда прана уходит наружу, и поощрять, когда прана идет вовнутрь. Но не сводится ли это к вот тому же сценарию, что обрывать, когда прана идет наружу, к ограничению себя? Если прана не идет наружу, она не проявляется как энергия или как сознание, и, грубо говоря, мы ограничиваем свой мирок. А если прана идет наружу, то мы как бы расширяем свое сознание и свою энергию. И фактически получаем больше информации об окружающем нас мире. Вот это вот второй был вариант, да, перечисленный. И по идее же ведь эти знания как бы способствуют приобретению, ну как бы нашей самоосознанности, может быть, или нет. То есть не сводится ли манипуляция с праной всего лишь вот к двум первым вариантам? Прана наружу, вовлекаемся в чувства. Прана вовнутрь, уходим из чувств. Ведь можно поставить знак равенства или нет? Да, пожалуйста. Да, друзья, давайте мы немножко, понимаете, мозги надо как-то внутри, это как пластилин. Вот берешь его, он такой твердый. Начинаешь его мять, он становится потом такой податливый. Знаете, как это, вот этот мужичок-то, это как за елкой ходил. Помните, да, что у меня гибкость такая во всем теле образовалась, что теперь без волшебной палочки могу во что хочешь превращаться. Вот точно так же и наш разум. Его надо заставлять думать с разных сторон, мять, а потом он становится такой подвижненький. Раз, вопрос. А он уже хлоп, вылепился в ответ. Да, ну я прошу прощения, да.
Международный открытый йога-университет, Настя, группа 3. Я размышляла о свободе и о чувствах, но о чувствах в контексте эмоций.
Да.
Рисунок, если можно.
Ой, как я люблю рисунки. Да, конечно, да.
Значит, я рассмотрела чувства, которые, ну, по крайней мере, признаются в современной психологии как некие опции, которые встроены уже в нашу психику на биохимическом уровне. Смотрела 4 чувства.
Ага.
Итак, значит, первое – страх.
Павел уже знает, где там что работает, где нет. Ага.
Страх, гнев.
Ага.
То есть каждому из этих чувств соответствует еще определенный гормон, на биохимическом уровне, который у нас вырабатывается. Радость.
Угу.
И печаль. Вот. Значит, эти 4 чувства, они для чего они вообще нам встроены в психику? У них функция является сохранение жизни. Это очень важная мысль. Сейчас поясню. Значит, страх. То есть это не только у нас у людей, это вообще у всех живых существ. Вот я тигр, на меня нападает более сильный тигр, у меня срабатывает страх, который заставляет меня убежать и спасти мою жизнь.
Uh-huh.
Гнев. Там, я тигр, на меня нападает, допустим, такой же по силе или более слабый, у меня вырабатывается там адреналин, еще что-то. Вот, это заставляет меня совершить атаку, нападение, одержать победу, и таким образом моя жизнь как бы опять же продолжается. Значит, радость. Ну вот можно рассмотреть 2 основных инстинкта, пищевой и половой. Значит, они сопровождаются чувством удовольствия. И без этого чувства удовольствия, наверное, продолжение жизни или бы вообще не происходило, или происходило бы, ну, скажем, не так активно, как оно происходит.
Mm-hmm.
Вот. Печаль. Это, ну, в научной литературе сравнивается с замедлением метаболизма в голодные времена. То есть, грубо говоря, у нас понижается энергетический уровень, психические процессы замедляются. Для чего? Для того, чтобы эти самые трудные времена пережить, чтобы сохранить ресурс. То есть, опять же, чтобы сохранить нам жизнь. То есть, вот эти вот чувства мы не можем отключить, потому что они сильнее нас, они сохраняют нашу жизнь. Это, ну, где-то примерно на уровне, ну, я так могу сравнить, с механизмом защиты продолжения рода. Шутки с этим делом как бы очень плохи.
Ну, это инстинкт самосохранения.
Да, но что мы можем делать с информацией, которая поступает от этих чувств в аналитический центр нашего? Вот тут уже у нас есть как бы 2 возможности. Вот. Первое, это действительно, как уже звучало, что мы используем неуместно, то есть эта информация, она создает искажение реальности определенное. Я так нарисовала, ага. Как бы хаос какой-то. Вот. Ну, могу пояснить на примерах. Там, допустим, в случае со страхом. Все, что происходит в окружающем мире, я воспринимаю как угрожающее, я всего боюсь, это происходит в моем бездействии. То есть вот искажение на уровне страха. На уровне гнева, как бы там, у меня настолько происходит искажение реальности, что все представляется угрожающим, и моя реакция на раздражитель неадекватна, то есть она гораздо выше. На мне там наступили на ногу, а я закатываю скандал. Ага. Ну, как бы тоже. Вот. А радость. Ну, психиатрия называется маниакальная стадия маниакально-депрессивного психоза. То есть психиатры говорят, что у нас в руках все горит, но не работает. То есть человек постоянно переключается на новые дела, хватается за все, у него повышенный эмоциональный уровень, но ничего до конца не доводит, все бросает. Таким образом, не соизмеряет желаемое с действительным, ему кажется, что море по колено, и все дела, все горы там за полчаса свернет. Тоже очень непродуктивное состояние, когда в стадии искажения. Вот. Но печаль, что все ведь в черном цвете, черные очки у нас и депрессия. Соответственно, вот эта вот информация, неуместно используемая, если мы, которая поступает в наши анализаторы, мы, находясь в негиде, неправильно используем, вот искажение реальности, значит, нашу свободу мы зачеркиваем. То есть свобода уменьшается. Вот. Но при этом эту же информацию мы можем использовать уместно, и она устраняет искажение реальности. То есть вот этот хаос я рисую перечеркнуто.
Ага.
Вот, значит, примеры. Ну, каждый может сам придумать, вот я такие придумала. Например, страх.
Да.
Это оправданный отказ от риска. Угу. Допустим, гнев. Очень круто используется как борьба с собственной ленью. Разозлиться на тебя, разгневаться, то, что я лежу на диване, ничего не делаю, там, пойти там карма-йогу делать. Очень, очень, ну, как бы, крутое использование. Вот, как печаль. Вот, есть такое радость. Ну, допустим, печаль, я вообще начала говорить. Допустим, есть такое состояние, там у философов, у писателей очень часто отмечается, как светлая грусть. Настраивает человека на философский лад, конструктивный, продуктивный, на лад размышлений, наблюдений за жизнью. Там, так мы можем закат наблюдать, там, осень, листва, такая светлая грусть. Очень можно конструктивно использовать, например, в творчестве. Вот. Ну а радость это вообще, как бы, если конструктивно использование, то есть там бхава, не знаю, там влюбленность, вдохновение, все что угодно. Таким образом, это перечеркнутая искаженная реальность, вот, ведет нас к расширению свободы.
Очень хорошо, очень. Браво, браво, браво. Браво. Великолепно. Друзья, вот мы вторую лекцию с вами обсуждаем эту тему, но никто не поднял вопрос. Свобода и чувства. А что имеется в виду под чувствами? На прошлом занятии мы обговаривали как органы чувств, но смысл еще этого слова – это некие наши эмоциональные проявления, да, которые, безусловно, зависимы от органов чувств, но которые мы также называем чувствами. Да. Угу. Очень хорошо, очень хорошо. Так, надо вытереть доску и представиться.
Международный открытый йога-университет, вас восстает 4-я группа, очный студент. Я не знаю, я решила немножко другого.
Только чуть погромче.
Я решила заселиться немножко.
Зайти. Чуть погромче. Вырабатываем командный йоговский голос.
Я решила зайти издалека.
Ага.
Вспоминаю семантику и помню о том, что у нас есть макрокосм, макрокосмос.
Ага.
Микрокосмос. Что в макрокосмосе царит первый принцип йоги, в микрокосмосе дуалитете второй принцип йоги, макрокосмос у нас сверхлогичный, микрокосмос это у нас микс сверхлогики, ну в приоритете, конечно, логика, сверхлогика, логика и добавочка логичность. Вот. Вспоминаем. У нас есть я. Ну, то есть нет, есть верх я абсолюта, гранями которого являются все живые существа. У этого я есть свобода. Я наделена свободой. Я, применяя вот эту схему, хочу применить к свободе.
Ага.
То есть рассмотреть грани свободы, ну или как дорожки, пути, ведущие к этой свободе, все темы, которые мы с вами, ну, по йоге свободы рассмотрели. У нас там были желания,
ага,
счастье, деньги, честность, правдивость.
Власть была.
Ну, поскольку, у нас сегодня тема чувства,
ага,
свобода, рассматриваем чувство как нечто, что-то единое. Так, вспоминаем, что через все лето, как прослойка мая идет. Майя у нас имеет такое свойство, что-то единое разбивать на множество. В этом случае наши чувства разбиваются как раз вот на те шесть граней, о которых мы говорили. Зрение, слух, обоняние, чувствование, разум. И на прошлой лекции, вы еще на одной из лекций говорили, что вам свободу условно можно поделить на две части. Одна часть нас свободна прямо сейчас, а другая не свободна. И условно мы ее назвали, кармой.
Кармой.
Который может быть положительный и отрицательный. Дальше. На прошлой лекции у нас был такой вот человечек. Парень, по-моему, был у нас.
Хорошенький.
Вот. И у него был выбор такой. Мы поставили перед выбором таким. Машинка.
Ага. Самодвижущая повозка.
И мы рассматривали, какое же отношение имеет машина к свободе. Вот, смотрите, в таком контексте. Кто-то говорил, что это престиж, кто-то говорил, что это, ну, комфортно и так далее и тому подобное. Но к свободе, ну, такого явного отношения не, ну, через это мы не выяснили. А еще Михаил говорил, что, ну, сказал такую фразу замечательную, что машина
чуть погромче
может расширять нашу свободу.
Угу.
Ну, то есть, расширяя нашу свободу, мы уходим от несвободы, да?
Ага.
Расширяет нашу свободу. И получается такая картинка, значит. То, что мы помним, мы живем в мире, где царит сверхлогика, логика, нелогичность. Поскольку вот все приоритеты, которые были в пункте 1, они нас не ведут, мы его относим к некой нелогичности. И отбрасываем, как нам великая теоматика. А под пункт 2 мы, значит, включили логику, отточили разум, научились им управлять, здравый смысл возглавлял. Мы решили, что да, вот если это расширяет нашу свободу, мы идем сюда. А потом мы предложили парню встретить девочку.
Ага. То есть альтернатива самодвижущейся повозке.
Вот. И что у нас в этот момент происходит с чувствами? Я могу ошибаться, но выдвину свою версию. В этот момент Майя начинает испаряться. И все чувства пересекаются в одной точке и снова становятся едиными. И вот в этом месте возникает чувство, которое мы называем влюбленностью.
Ага! О, друзья, как! Посмотрите как, а! Все так непросто,
Влюбленность, она у нас сверхлогичная, да?
Ага.
и подарок абсолютно. Вы задавали вопрос такой на прошлой лекции. Почему через некоторые вещи нам высвечивает что-то, а какие-то не высвечивают что-то? И чем же мы руководствуемся, когда делаем выбор? И вот мне кажется, что есть вещи сверхлогичные, которые нам расправляют крылья, дарят пхаву, помогают творить, убирают всякие препятствия на пути. И такие вещи, как машина, они становятся какой-то некой реальностью, которая само собой вытекает. То есть она не требует столь усилий много. А есть еще вещи, которые мы применяем в логику? В результате, я не знаю, как это, я еще не переварила информацию, мне хочется это второе чувство назвать не влюбленность, а первое это влюбленность, а другое чувство интерпретировать как чувство интуиции, которое нам подсказывает.
О как! Ага, то есть интуиция.
Да, которая нам подсказывает, как поступать в тех моментах, в которых у нас нет определенных знаний, но есть это чувство, которое говорит, что нужно поступать так и никак по-другому. Мы можем, конечно, попробовать так поступить, и не забывать обязательно про эту схему. Нелогично отбрасываем, логичность используем, оттачиваем, здравомыслим.
Замечательно, браво, браво, друзья, браво. Друзья, учимся мыслить, не стесняемся высказывать свои точки зрения. Высказывая свою точку зрения, вы лучше сами ее осознаете. Это очень мощнейший стимул для работы над собой. Итак, еще кто что хочет? Да, пожалуйста.
Заново, не слушайте. Я могу из личного опыта совершенно точно сказать, что познавая мир через органы чувств, мы можем очень легко расширять свою свободу, потому что мы можем вдохновляться чем-то, захватываться, и у нас появляется естественное желание узнать, например, о каком-то объекте больше, о каком-то явлении. А я могу личный конкретный пример привести?
Да ради Бога! Это будет авторитетное свидетельство.
Совершенно недавно зашла в кофейню,
да.
Абсолютно случайно. Вот, не знаю вообще, что это такое. И меня настолько поразило там вкус, там кофе, как там готовят, как там обставлен интерьер, как там вообще все устроено, эти какие-то маркетинг. Меня просто все органы чувств мои наслаждались в этот момент. И мне захотелось узнать, как этот был бизнес построен. Я нашла информацию в интернете, я купила книгу, изучила все. И тем самым я расширила свою свободу, потому что у меня сейчас есть какие-то дополнительные знания, я могу разговор поддержать.
Так, на кофейную тему, да?
Ну, а бизнесе в основном, как это строилось. Вот.
Ну да, интересно. Нет, конечно, друзья, но к сожалению, я должен, конечно, ложку дегтя добавить, маленькую, да? То есть, понимаете, когда изучаешь успешный бизнес других, это крайне полезно, друзья. Вообще всем рекомендую действительно изучать успешные истории, чем дурацкие новости смотреть там или какие-нибудь сериалы придурочные. Действительно, лучше изучать биографии людей, которые сделали себя сами, или какие-то, великие свершения в науке, в бизнесе, в искусстве, где угодно. То есть, и этим растешь. Но, к сожалению, когда сам пытаешься хотя бы воспроизвести то же самое, вдруг понимаешь, что гладко было, что называется, на бумаге, да забыли про овраги. И то есть есть знания такие, чисто теоретические, а есть знания, это когда ты хоть что-то сам еще так же воплотил. И когда ты промучаешься там, скажем, со своим маленьким бизнесом несколько лет, и первые хоть что-нибудь там забрежет, ты вдруг понимаешь, что все-таки какая гигантская разница между теоретическим осмыслением, как все надо сделать, и практическим результатом, когда пришел к тебе человек и тебе там, скажем, за твою чашку кофе что-то заплатил. Вот. Но в любом случае очень интересно. Еще, да, пожалуйста, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Анна, группа 4. У меня такое размышление. Наше естественное состояние, состояние свободы, это счастье, радость, наслаждение. И вы когда-то говорили, что чувство свободы, вот мы его можем немножко прочувствовать во время, когда чувство возбуждения, во время вот этого, когда ты захвачен, вот этим чувством. И вот органы...
В смысле, вы возбуждение какого? Эротического или просто возбуждение от чего-то, экзальтации?
Или именно эротическое?
Нет, про эротическое это отдельно. Действительно, концепция свободы, оно как бы очень жестко увязывается с эротизмом, друзья. Если бы не было за эротизмом будущей свободы, вас бы просто тошнило бы от секса. Да, то есть
преодоления смерти, да?
Да, абсолютно правильно. Это чувство свободы, будущее преодоление смерти. Потому что, вы понимаете, вслед за эротическим чувством идет момент, так сказать, продолжения жизни. И к тому моменту, когда вы вдруг умрете, у вас будет возможность родиться вновь, потому что кто-то вас родит. Это такая вот логика. Да-да, я прошу прощения, перебил.
Ну вот во время вот этих состояний мы можем вот немножечко почувствовать вот этот вкус свободы, отследить его и постараться удержать его внутри себя. Но почувствовать мы его можем вот как раз благодаря органам чувств и нашим органам чувств.
И
вот отсюда можно, как мне кажется, как раз и выводить вот эти практики, которые связаны с тем, что мы развиваем наши органы чувств, чтобы потом уметь их контролировать и с помощью них улавливать вот этот импульс и уже пытаться его удержать внутри себя, чтобы прийти к свободе.
То есть, если такое резюмировать, значит, когда мы вовлекаемся чувствами в какие-то там объекты или явления, вовлекаемся правильным образом, то фактически это, и получаем какие-то, какой-то опыт, то этот опыт может указывать нам путь к свободе. То есть вот так. Хорошо, еще кто? Да, пожалуйста. А кто не рта не раскрывал? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Марина, группа 4. Я хочу связать первый принцип йоги – чувство.
Да.
Доброта – сверхлогичное понятие, но она выражается через сострадание, через чувство эмоциональное, сострадание, милосердие, соучастие. Без этого как бы… Мало того, что теоретически можно просто милосердствоваться, то надо это практически, то есть связаться с действиями. Например, человек прочел объявление о ребенке больным раком, он… милосердный, то есть он соучастие, у него возникло желание помочь этому ребенку. Он пошел, сдал кровь. То есть чувство связано с желаниями и с действиями, я хочу сказать.
О, чувство связано с желаниями и с действиями. То есть если есть чувство, то могут возникнуть какие-то желания, а эти желания породить действия. Интересная цепочка. А эти действия, это уже из другого раздела йоги, нас либо приведут к свободе, либо не приведут к свободе. Интересно. Да, пожалуйста. Микрофончик, пожалуйста. Да, давайте мы.
Поскольку у нас девушки как раз воспринимают мир чувствами, вот я хотел бы этот аспект.
Почему девушки? А юноши?
Нет, юноши как раз не воспринимают.
А я?
Это исключение, наверное.
Не, друзья, давайте не это.
Нет, сейчас я свою точку зрения донесу, а потом вы меня тут...
Хорошо, ладно.
Значит, я считаю, что девушки воспринимают мир и так чувствами, значит, и у них это восприятие является сверхлогичным. Вот. А, значит, соответственно...
Второе положение вызывает то же самое.
Вот эти вот молодые люди...
Какие молодые люди?
Ну, как мужчины или как мужчины.
А, то есть женщины и прочие, да? Ну-ну, и что они?
Воспринимают мир с точки зрения логики. Но мы видим, что все изобретатели великие, кстати, они четкие математики, все очень такие мощные логики, философы, кстати. Нет как женщин, то есть нет.
Как же нет? А Гепатия Александрийская,
это...
Есть,
я же не спорю.
А, вот так.
Исключения есть, но статистически нет, я имею в виду. Так вот, вывод-то какой? Чтобы они понимали друг друга, я имею в виду мужской, мужчина и женщина, надо, чтобы, значит, вот девушка разговаривала с молодым человеком на языке логики, а, значит, молодой человек разговаривал бы с девушкой, со своей на языке чувств. Тогда они будут понимать друг друга, по крайней мере. Вот. Еще один аспект такой.
Нет, так, что, ну да, да, да.
Они вот, ну, имеется в виду девушка и молодой человек, постоянно хотят ограничить свободу друг друга. То есть, например, девушка хочет, чтобы молодой человек встречался только с ней.
Ага. А молодой человек не хочет. А молодой человек у гарем подавай.
Чтобы она только с ним встречалась. Тоже хочет ее свободу ограничить. Так вот, это и есть источник конфликта. То есть, чтобы не было конфликтов, они не должны ограничить.
Вот она, сермяжная русская правда. Вот, все, мы все поняли. Ну, знаете, на самом деле, конечно же, здесь можно поразмышлять. Ну, во-первых, действительно, не надо уж не заводить мужчин всего лишь такому аналитическому калькулятору, который вот действительно все, знаете, как этот робот-терминатор, вот он на что посмотрел, там раз-раз-раз циферки побежали, да? Вот. И точно так же не надо, как говорится, сводить девушек только лишь к чувствам. На самом деле... Например, скажем, мое глубокое убеждение, что иной раз с логикой у женщин гораздо лучше, чем у мужчин. Как раз у мужчин иногда проскальзывают такие, знаете, империи. Вот он отрывается от земли уже в своих каких-то, значит, там более оторванных от каждодневных проблем занятий. А так называемая женская логика – это не отсутствие логики. Это очень в чем-то логичное продвижение своей точки зрения. У нас когда-то на сайте была прекрасная статья профессора Беклемишева.
Сейчас есть.
И сейчас есть, говорят. Вот, я очень рекомендую ознакомиться с ней. Значит, профессор Беклемишев, действительно, это, в общем-то, столб математики. Его учебник там по аналитической геометрии, по-моему, по нему в Советском Союзе все учились когда-то. И в частности, вот он написал такое очень любопытное исследование женской логики. Очень рекомендую ознакомиться. Да, но давайте мы вернемся. Конечно же, женские чувства не являются... проявлением сверхлогики. Женские чувства могут действительно иногда быть олицетворением высшей сверхлогичной интуиции, которую логикой не понять, но также могут быть и глупостью. И что самое страшное и наиболее чаще всего встречается в бытовой обыденной жизни, так оно и происходит. У среднестатистической женщины как раз вот то, что она называет чувствами, и есть вот этот вот винегрет или перемешанная сверхлогичность вместе, прошу прощения, иногда с глупостью. И самое печальное, что женщина очень тяжело сама может определить, где заканчивается глупость, начинается сверхлогика, значит, и наоборот. А у мужчин, да, мужчина больше любит на такое, как бы, аналитическое, внешне демонстрировать аналитические такие качества. И даже, может быть, в этом смысле мужчина-то иногда и лучше помогает. Но, друзья, это очень спорный вопрос. Но не спорно другое, что действительно мужчине и женщине надо научиться друг другу понимать. Вот я сегодня говорил о том, что, к сожалению, мне придется читать курс лекций, собственно говоря, по одной причине как-то там финансовые дыры закрывать в нашей деятельности. И предполагается достаточно долгий такой курс, такой как бы курс-диспут, опять же, по взаимодействию мужского и женского, но уже с позиции йоги, с позиции аксиоматики йоги и с позиции, в частности, йоги-триад. Да, так вот, это знаменитое, достаточно очень хорошее положение в йоги-триаде, что действительно женщина ждет от мужчины влюбленной возвышенности. Все остальное она сделает сама. А мужчина ждет от женщины какого-то такого энергетического проявления, ну, в частности, даже если мы говорим в плане сексуальном, через секс. То есть некие такие, такую возможность проявиться как энергия. И, скажем, в той же йоги-триаде есть такой, как бы, ну, такой канонический, классический подход вот, к нащупыванию дорожки друг к другу. Когда мужчин в первую очередь призывают изучать йогу влюбленности, а женщин в первую очередь призывают изучать йогу сексуального союза. И тогда действительно они начинают лучше понимать друг друга. Они хоть до какой-то степени имеют шанс найти общий язык. Вот, и... Но это... Друзья, немножко из другой оперы. Давайте мы все-таки вернемся, да, пожалуйста, к нашей теме «Чувства и свобода».
Международный открытый йога-университет, Анастасия, группа 2, очень студент. Значит, «Чувства и свобода».
Да.
Размышляя над этими двумя понятиями, пришла к выводу, что у нас есть как минимум два варианта ухватить свободу, прочувствовать свободу, испытать. И чувства можно разделить как минимум на два аспекта. Значит, первое – это эмоции, как мы рассматривали уже, второе – это органы чувств. Ну, если, допустим, разделять.
Да.
А свободу можно как минимум ухватить двумя способами. Это испытав эротическое возбуждение, как мы сегодня уже говорили, и второе – это, испытывая счастье, радость, наслаждение, приближается к естественному состоянию своего высшего «я».
Ага.
Так вот, без этих двух аспектов чувств не было бы этих двух вариантов ухватить свободу. Потому что если бы не было эмоций, то мы не смогли бы испытывать счастье, радость и не приближались бы к своему естественному состоянию «я». То есть и не смогли бы осознать, что мы свободны. А второе, если бы не было органов чувств, то не было бы, наверное, у особей стремления размножаться, не было бы, самка не могла бы привлечь самца, женщина не могла бы привлечь мужчину, и мы не смогли бы ухватить свободу с точки зрения эротического возбуждения.
О, интересная точка зрения, очень интересная, замечательно. Еще кто-то что-то хочет сказать или все уже сказали? Ну, тогда, если все сказали, давайте подытоживать. Ну, давайте, друзья, начнем с того, что до тех пор, пока мы еще не достигли высшего состояния в йоге, высшей необусловленной свободы, то понятие свободы, как это ни странно, очень жестко завязаны вообще на понятие чувств. Ведь как мы можем определить, что, скажем, человек свободен. Как я могу определить, что я не в тюрьме? Ну как? Я могу выйти в дверь, пойти по улице погулять, сесть на машину куда-нибудь съездить, вернуться обратно и так далее. А если понятно, я в тюрьме, только я до двери, а там охранник злой. Куда пошел? Иди на место. Но если проанализировать две эти ситуации, то разница в чем? Разница в тех потоках информации, которые воспринимались моими органами чувств. В одном случае мои глаза видели изменяющуюся картинку, Вот я в помещении, вот я вышел на улицу, вот я куда-то иду. В другом случае, значит, вот я в помещении, вот я собрался на улицу, вот охранник, и вот я опять в помещении, да? Вот. То есть понятие, свободен ли я или не свободен, приходит в моем ощущении через анализ органов чувств. Понимаете, вот какая, вот такая вот, этот фильм, помните, был хорошенький фильм этот «Матрица», где там этим дядечкам и тетечкам налепили там этих всех датчиков, и вот органы чувств работали, показывали им картинки, как они куда-то ходят, да что-то дотрагиваются и так далее, да, и, собственно говоря, с позиции органов чувств они были свободны. Но с реальной позиции их все эти злобные роботы, значит, там в этих самых, в этих, не в пробирках, в таких штучках держали. То есть на какой-то стадии развития вот этот вот фактор свободы или несвободы жестко завязан на органы чувств. Я не могу проявить свои чувства, я ощущаю, что я не свободен. Я могу, я ощущаю, что я свободен. Хочу, посмотрю налево, хочу, посмотрю направо. Хочу, пойду туда, хочу, пойду сюда, потрогаю там, пойду там на Красную площадь и буду это самое, трогать камень, по которому Владимир Ильич Ленин ходил. Вот, да? А могу не делать этого. То есть, фактически для меня понятие свободы сводится к вот этой вот побочной функции органов моих чувств. То есть, если они могут как-то проявляться в одну сторону, я считаю, что я свободен, а если нет, то не свободен. Но мало этого. Есть еще также такие факторы. Я, допустим, смотрю на что-то, и это вызывает у меня, мне приятно на это смотреть. Я продолжаю на это смотреть. А есть, скажем, такие картины, как сказали бы персидские средневековые поэты, которые оскорбляют мой взор. Я бы их рад не смотреть, да не могу. Какие-то факторы, обстоятельства заставляют меня смотреть. Вот сегодня домой пойду, буду проходить через подземный переход. И понятно, волей-неволей буду смотреть себе под ноги, иначе как же я через него пройду? Ну и увижу все, что там успели, значит, сделать за сегодняшний день, значит, наши цивилизованные люди, да, то есть все, что там они обплевали, эти пустые бутылки из-под пива там и так далее, да. То есть и какой-то период времени какие-то обстоятельства диктуют моим органам чувств, что им воспринимать, а что им не воспринимать. И понятно, какая же тут свобода? Свободы никакой нет. То есть кто-то мне навязывает моим органам чувств что-то, ну, как бы что-то воспринимать или что-то не воспринимать. Но опять же, возвращаясь на шаг назад, я понимаю, что на самом деле вот эти картинки, которые мне показывают мои органы чувств, и которые я привык считать за эталоном свободы, на самом деле могут быть обманчивы. Мало ли какие картинки действительно передо мной предстают. А затем дальше. Вот эти внешние объекты, явления, или вот эти внешние потоки информации, которые я воспринимаю из окружающей Вселенной через органы чувств, формируют внутри меня уже мои какие-то такие эмоциональные отклики, или, знаете, эмоциональные чувства. Я действительно испытываю страх, когда иду по темному, значит, этому, как его, подземному переходу, где там пьяные эти самые дерутся, там, футбольные фанаты. Вот. Я испытываю гнев, опять же, потому что, значит, все правоохранительные органы бездействуют и, наоборот, потворствуют им. Еще говорят, ребята, вы патриоты, давайте еще вот, вот то окно разбейте, тогда будете совсем патриоты, а наша страна станет самой знаменитой. Мы победили, да, в матче мы победили. У нас бабульки бутылки собирают, значит, по этим, по мусоркам, зато вот в футболе мы впереди планеты все. То есть это гнев. Опять же, когда я вижу людей, которые не согласны с этим, У меня возникает радость от того, что не один я такой придурок, да, что и вот. Когда я осознаю, что эти люди не могут договориться друг с другом, у меня возникает, знаете, это древнерусская тоска, знаете, это какое-то в песне было у Гребенщикова, да? Вот, то есть я смотрю на все на это в древнерусской тоске, то есть печаль. То есть какие-то уже факторы, отклики, то есть органы чувств как бы вводят в меня импульс информационный. Он как там перерабатывается, и уже возникает ответная реакция вовне. И в результате вот этих эмоций я начинаю делать те или иные поступки. Допустим, больше не ходить по этому темному, значит, переходу, обходить его стороной. Или наоборот, значит, требовать, чтобы там лампочки вкрутили. Или еще. Ну, в общем, самые разные у меня мои следующие поступки, и опять же, эти поступки в дальнейшем либо приведут к тому, что степень моей свободы будет увеличиваться, либо степень моей свободы будет уменьшаться. Но в любом случае возникает действительно, как вот было сегодня сказано, такая ситуация, что есть разница между тем, что я воспринимаю, моим откликом на то, что я воспринимаю, и моими действиями в результате этого эмоционального отклика. И вот прозвучала совершенно замечательная фраза об уместности. Как вообще с этим управляться? Позволять ли моим органам чувств это все видеть? Или действительно, как вот мой товарищ, который плохо видит, не надевать очки и ничего этого не замечать. Или, допустим, проявлять свои вот эти вот эмоции внутренние, гнева, радости там, да, и наружу, чтобы они приводили к каким-то поступкам. Либо разъединять, что эмоции внутри могут кипеть, а внешне я, знаете, такой спокойный, отмороженный удав такой, знаете, этот йог. Это невозмутимый. То есть возникает вот это вот, вот этот вот вопрос сопряжения. И он на самом деле ключевой вопрос. То есть если я буду действительно все чувства отсекать, ничего не видеть, знаете, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу, то это вовсе не приведет меня к свободе. Если наоборот буду позволять всему, что, как говорится, что есть в этом мире, навязывать мне какие-то картинки. Ну, в частности, я прихожу домой, включаю телевизор, а там мне навязывают какие-то там картины, действительно оскорбляющие взор. То это тоже неправильно. То есть отключать чувства значит не получать опыта, в результате которого я приду к свободе. Тупиковый вариант. Наоборот, полностью оставлять чувства включенными. Это также обрекать себя на то, что эти чувства меня уведут, Бог знает куда. Тоже ситуация, которая уведет, не приведет меня к свободе. Значит, остается действительно наш третий вариант. Когда надо включать чувства, а когда надо их выключать. И вот чтобы определить, когда надо включать, а когда надо выключать, приходит понятие уместность, ну или более глубинное понятие, понятие дхармы. Если я постовой, значит, полицейский, как они сейчас называются, да, то я должен во все глаза смотреть на пьяную драку бомжей и наоборот их разнимать, это мой долг, моя дхарма. Если же я просто случайный человек, мне вовсе не хочется смотреть на фанатов после очередного, значит, этого выигранного матча, который бьют там магазины там, и орут благим матом, значит, показывая свой патриотизм, так называемый. Не хочется смотреть, вот совершенно. То есть, И в этом нет моего долга на них смотреть. Понимаете, друзья? То есть надо научиться, когда нужно себя отгораживать от этого. То есть мы подошли к понятию, во-первых, долга, определяющую уместность или неуместность, а тот, в свою очередь, к понятию дхармы сводится, а понятие дхарма к понятию рита. То есть получается, что если же мы применяем свои чувства, включаем их или отключаем согласно закону рита, это ведет нас к свободе. Если же скатываемся то в одну, то в другую крайность, у нас чувства либо постоянно включены, либо постоянно выключены, это не приводит нас к познанию риты и не ведет нас к свободе. Более того, даже если мы и включаем, и выключаем чувства, мы должны научиться это действительно уместно. Ну, собственно, так, как и предполагает закон рита. И только лишь в этом случае мы подходим к свободе. То есть вплотную встает вопрос не к тому, чтобы проклинать чувства, не к тому, чтобы обожествлять к чувства, а к тому, чтобы управлять ими. И все это составляет, скажем, одну из ступеней в трактате Патанджали, в так называемых йога-сутрах Патанджали, которая называется, ступень эта называется Пратьяхара. То есть ступень Пратьяхары как раз и представляет из себя умение, когда надо вытаскивать свои чувства, и чтобы они ничего не видели, не слышали, говорится, и никакой информации не пускали. Но в следующий момент мы должны уметь также их возвращать на место. Слово «пратьяхара» в одном из возможных переводов означает «вытаскивание». Но вытаскивание, знаете, в таком более конкретном смысле, в более технологическом смысле. То есть, а как, собственно говоря, научиться, когда надо включать органы чувств, а когда надо выключать органы чувств? Согласно закону рита, чтобы, собственно говоря, в будущем обрести свободу. И методика дается следующая. Согласно этой методике, у нас есть действительно органы наших чувств. Зрение, обоняние, осязание и так далее. У нас, безусловно, есть некие такие нервные рецепторы, которые воспринимают эти потоки информации. Об этом нам говорит современная медицина, современная наука. Но йога идет дальше. Йога утверждает, что это всего лишь как бы грубые инструменты более тонких составляющих органов чувств. То есть то, что мы называем органами чувств, это не вещи производные, скажем, от глаз, от ушей, от носа. Нет, как раз наоборот. Глаза, уши, нос, язык, там, тактильные ощущения. Есть грубая реализация более фундаментальных принципов Вселенной, сутью которых являются чувства. Ну или по-другому, более вульгарно. То есть есть тонкие чувства, да, которые оживляют грубые органы чувств. И вот если это тонкое чувство вошло в грубый орган чувств, то тогда мы получаем информацию. от ушей, глаз и так далее. Если же тонкое чувство как бы выходит, осуществляет эту пратьяхару, как бы втягивается, вернее, как вытягивается, то получается, что грубый орган чувств остается, но он не соединен с тонким. И тогда глаза смотрят, но не видят. Уши слушают, но не слышат. И так далее, и так далее. И это очень практический момент по овладению вот этой вот способностью то включать, то выключать чувства. Если вы просто будете, скажем, на что-то смотреть и будете себе говорить, я не вижу, я не вижу, я не вижу, а сами все видите. Или знаете, этот сосед за стеной там, бум, в 12 ночи в стену, бум, гвоздь забивает, он, времени не хватило днем, вот он ночью решил картину повесить, большую такую, поэтому надо много гвоздей. А стена крепкая, а он бум, бум, а вы лежите, у вас и так бессонница, а еще вот он это дубасит, значит, в эту стену. И вы думаете, ну вот сейчас буду себе внушать, я не слышу, и бум, я не слышу, я не слышу, бум. Вот. Все вы прекрасно слышите. Более того, вы крайне будете утомлены. В то же самое время мы читаем из многочисленных йоговских трактатов действительно парадоксальную способность йогов. Они действительно могли отключать органы чувств, причем до степени такой, знаете, даже физиологической, когда, скажем, глаза открыты, но не реагируют на световые импульсы, то есть, ну, как-то никак вот совсем, да. И возникает вопрос, ну, а в чем же секрет? Неужели они, бедолаги, внутри всю свою волю напрягли, я не слышу, я не вижу, не чувствую, не осязаю, не обоняю, все. Друзья, это сделать невозможно. Потому что, когда внутренний орган, тонкий орган чувств соединен с грубым, канал прямой. Что бы вы себе ни говорили, по этому каналу прет поток информации. И надо научиться как бы из грубого тонкое вытаскивать. И это составляет ступень очень серьезную в йога-сутрах Патанджали перед последней группой ступеней, называемых саньяма. То есть, если вы не научитесь этому искусству пратьяхары, то успеха в медитации вам не видать, как своих собственных ушей, не говоря уже о высшем самадхи. И, собственно говоря, вся система Патанджали, она и была таким образом как бы сконструирована, что сперва идет яма-нияма, ну это да, с известной натяжкой можно сопоставить там, с первым-вторым принципом йоги. Потом идет ступень физической йоги, хатха-йоги, асаны. А затем идет ступень пранаяма йоги, а затем вот уже идет ступень пратьяхар, то есть умение вытаскивать тонкие органы чувств из грубых органов чувств. И только лишь после этого идет так называемая саньяма, или три ступени, которые приводят нас к способности сосредотачиваться, сосредотачиваться и сосредотачиваться до такого состояния, что внутри остается на поверхности нашего разума всего лишь одна мыслеформа, одна мысль, и это называется самадхи с объектом. А затем мы достигаем высшего состояния, так называемого самадхи без объекта, когда даже этой последней мысли в голове уже нет. Но перепрыгнуть через пратьяхару, чтобы достичь успеха в саньяме, или вот саньяму можно назвать очень приближенно европейским словом медитация. Вот то, что называется медитация, до известной степени совпадает с тем, что называется в йоге саньям. Вот, так вот, прыгнуть в медитацию, в настоящую, вы сможете не ранее, чем вы научились контролировать органы чувств, точнее потоки информации, или по-другому то включать, то отключать. Так вот, чисто методически, как же это делать? И предлагается следующий момент. То есть вытаскивание тонких органов чувств легче всего осуществляется переключением их. А переключение их осуществляется, в частности, памятованием. Ну, идеальный пример. Скажем, вы смотрите на одну картину, а либо вспоминаете, либо представляете себе другую картину. Скажем, вы едете в метро и смотрите там направо и налево, и вам небритые морды не нравятся, да? А вы можете как бы сосредоточиться на, скажем, воспоминании картины природы, которую вы видели, скажем, в отпуске прошедшим летом. И вот когда мы в таком состоянии находимся и о чем-то либо вспоминаем, либо что-то себе представляем, мы учимся вытаскивать тонкую составляющую органа чувств из грубой. И вот только лишь в этом случае глаза видят, но не видят, уши слышат, но не слышат. На самом деле каждый из вас такого рода упражнения уже практиковал и многократно. Только вы не отдавали себе отчет. Пример. Вы едете в метро и читаете детектив. И вот как раз сцена, значит, самая напряженная развязка всего. То есть выясняется, что та тихая бабулька и была отравительница. То есть, и вы читаете настолько сильно, что вы ничего не видите, ничего не слышите, ничего не воспринимаете. И вот вы уже проехали свою станцию метро, и следующую, и так можете на конечной только, значит, осознать, что уже когда придет злая там тетечка, обычно она так выгоняет таких там бомжей, и вот таких же тоже мечтателей, значит. Вот, только тогда вы осознаете, что вы как бы провалились совсем в другой мир. А в это время, в том же самом вагоне, ну, как все обычно, пьяная драка, ну, понимаете, то есть... Народу там все толкаются, значит, это, ну, как обычно, фанаты футбольные празднуют что-то там. То есть, жизнь идет своим чередом, но вы как бы вне этого мира. Почему? Потому что за счет, то есть, ваши тонкие органы чувств направлены на сюжет, скажем, этого детектива. И они как бы воспроизводят то, что вы читаете. Вы читаете, а перед вашими глазами картина, как эта бабулька с кинжалом, значит, крадется, чтобы убить последнего свидетеля там. Или еще что-нибудь. Ну, я просто там... Или вы слышите там какие-то там шорохи, там, как там под джунглям крадется тигр, потому что вы читаете эти приключения. Вот, вот это вот составляющая пратьяхары. И вот в этом смысле научиться вытаскивать из грубых органов чувств тонкие можно, и, соответственно, возникает эта способность, когда надо включать, а когда надо выключать. А в дальнейшем вы уже сами, пользуясь своей изначальной свободой, не той свободой, которая обуславливает происходящую картину, а внутренней, вы как бы увеличиваете в том числе и составляющую органов чувств. Мне попалась книжка, очень интересная книжка. Написал ее Альберт Шпеер. Достаточно неоднозначная личность, ближайший сподвижник Гитлера. Человек, который увеличил производство танков, боеприпасов в два или в три раза, начиная с 1942 года. То есть, вот на самом деле, вот кого надо было бы убивать в первую очередь, да, был бы он. Но он был очень интеллигентный, очень воспитанный архитектор, из хорошей семьи, с очень хорошими манерами, не был таким, знаете, наци, да. но просто попал под чудовищное гипнотическое влияние Гитлера. Знаете, как вот действительно, как этот самый лягушка от удава. И просто не осознавал, вот как в бреду, да, прожил все эти, но никто не снимает с него ответственности за все, что он сделал. Но вопрос в том, что закончилось все, как вы помните, Нюрнбергским трибуналом. И посадили его на 20 лет. Хотя российская сторона требовала смертной казни. Ну, мы вообще тогда очень крови жаждали всем, да, но там были какие-то политические игры. Посадили его в тюрьму Шпандау, где он честно эти 20 лет отсидел. До 65-го, что ли, года, не помню. А вообще он еще прожил долго, он умер в 81-м году. И понятно, когда ты сидишь в течение 20 лет, то ты, наверное, как никто осознаешь свою несвободу. И втихаря он там написал две книжки, одна «Воспоминания», ну, про Гитлера там больше, а другая, вот как он сидел. И в том числе было у него такое одно занятие, достаточно любопытное. Он ходил по внутреннему там дворику и отслеживал, какое количество километров он проходит. И в это же самое время читал книжки, описывающие те или иные места на Земле. То есть он представлял, что он путешествует по земному шару. Вот он, значит, идет какое-то расстояние, дошел до точки, берет, значит, соответствующую книжку, где описывается, какие там, значит, ландшафты, какие там достопримечательности, читает эту книжку до того момента, значит, пока вот, а сам продолжает идти. Вот он прошел дальше, там изменилась природа, изменились там и так далее. То есть он как бы компенсировал не свободу, с одной стороны, органов чувств, свободой за счет другой. То есть он действительно реально ходил пешком, круги эти нарезал, значит, по этому дворику, и при этом как бы компенсировал, а что бы я увидел, если бы я оказался тут, а что бы я увидел, если оказался там. И вот так вот он, значит, ну достаточно, согласитесь, нетривиальная личность. Я не удивляюсь, что он удвоил или утроил производство вооружения у этих, у фашистов, да. Вот, это, конечно, очень, очень, друзья, это трагедия на самом деле, причем мы до сих пор от фашизма ведь нет прививки, ведь никто не гарантирует, что завтра такой гипнотизер не появится, и все точно так же в очередной там не пойдут какой-нибудь разнос. Да, так вот, получается, что ведь фактически органы чувств, это вещь вторичная, но в то же самое время они могут стать либо нашим помощником в расширении нашей свободы, либо наоборот уводить в сторону. И опять же йога рекомендует вот этот вот принцип. Во-первых, научиться включать или выключать. А во-вторых, осознать уместность включения или выключения. Понимаете, если вы будете с утра до ночи смотреть телевизор современный, где прет одна чернуха, то вы рано или поздно получите очень серьезное повреждение психики. Ну, так мы сделаны. Мы не можем жить в вечном негативе. И у вас выход будет один. Либо перестать воспринимать негативную информацию, то есть зачерстветь, либо тихо тронуться, что называется, мозгами. Вы понимаете, да, в этом отношении средства массовой информации – это очень чудовищная вещь. Ведь нам не говорят, сколько людей родилось с такого-то по такое-то число. Нам говорят, сколько их умерло. И создается невольно однобокое представление о Вселенной. И это начинает нас деморализовывать, вгонять нас в ситуации, знаете, сопротивления. То есть мы ощущаем, что надо сейчас поднапрячься, да, кругом враги, все плохо, все там хаос, надо поднапрячься. Но если вот это напряжение идет годами, то оно очень сильно изнашивает и организм, и наши нервные какие-то способности. И психика начинает делать сбой. И самое обидное, что напрягаемся-то мы якобы потому, что негативная информация должна была бы нас предупредить о возможной опасности. То есть вот пришла вещь, что все плохо, я подобрался, и у меня шансов, значит, преодолеть это плохо больше, то есть выжить. Но когда так идет годами, вы тратите весь свой скрытый потенциал. И потом, когда действительно что-то там наступает, какой-нибудь Армагеддон, вы уже впустую на нервах растратили этот потенциал. И вероятность, что когда вы столкнетесь с реальной проблемой и сделаете ошибку, будет гораздо больше. Поэтому, друзья, все плохо, если это не под контролем. Вот негатив, да, вот этот вот, вот ведра негатива сейчас льются. Это очень опасно. Вы либо превратитесь в бездушных, безжалостных циников, которые абсолютно ничего не будет волновать. И вы выстроите стену вокруг себя. Но это приведет вас к одиночеству. Это приведет вас к страданию. В дальнейшем очень сильному. Самое страшное страдание от одиночества. Но если вы будете это все съедать, то вы также перегреете свою нервную систему и в результате также себе сделаете вред, хотя бы потому, что когда надо, примите не рациональное решение. И вот средства массовой информации современные, они просто призывают нас уметь, когда надо включать и когда надо выключать. Но самое главное, оберегать детей от этого. Вы-то уже старые дядьки и тетки, уже тертые. А ведь детишки-то все за чистую монету принимают. А дядьки и тетки на телеканалах, которые ради рейтинга будут вам с утра до ночи показывать, как там всех режут, душат, там, убивают и насиловать, ради того, чтобы получить деньги, им, они безнравственны, друзья. Им наплевать на все. Они, конечно же, по закону кармы, каждый получит свой отдельный персональный ад. Но это когда будет? Вот, поэтому вот этот фактор контроля над органами чувств, это фактор вашей свободы. Не позволяйте, чтобы вам навязывали чернуху. Обратная сторона, вспомним Советский Союз. Не позволяйте, чтобы вам вот эти вот, значит, эти песни, пляски, я помню, как не включу телевизор. Все замечательно, вообще чудесно. Там, по многочисленным там, просьбам трудящихся, жизнь была хороша, а сейчас вообще замечательно. Да? Только что-то на полках ничего нет жрать. Да, и там еще, ну, это никого не волновало, зато... Знаете, как это у классика, зато в балете и в космосе мы первые. Вот. И вот мы должны уметь фильтровать эти потоки информации, проходящие через органы чувств. И только лишь в этом смысле, если мы научились контролировать, да, мы идем к свободе. И чувства будут приближать к нас к свободе. Причем, чем больше мы будем погружаться в чувства, тем сильнее. Но только в те чувства, которые мы контролируем. Если же нет, если же мы не контролируем, мы удаляемся от свободы, мы начинаем быть легкой добычей. Если же мы замыкаемся, и наши чувства начинают хереть, слабеть, и мы вот в этом таком коконе, вакууме, такой, знаете, серый такой, вот меня ничего не касается, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу, меня ничего не трогает. Жизнь начинает превращаться в некую серость. Почему? Потому что, ну, как бы нет сигналов этих для чувств. И тут вступает еще один такой очень важный фактор, о котором надо помнить. В Упанишадах сказано так: мы все едоки. Мы все едим. И очень серьезная там философия на этом разыгрывалась, да, что если будешь там делать все правильно, станешь хорошим едоком. А не будешь, ну, будешь, в общем, плохим едоком, есть не будешь. И, друзья, в этом смысле нет разницы между едой, которую мы едим физически, и, как бы можно было бы сказать, информационной едой, которую питаются наши органы чувств. То есть, грубо говоря, для нормального развития человека мало только лишь составляющих физической еды, там, питья, ну, воздуха, да? Нужна еще еда информационная. Ваши чувства должны кушать. Они должны получать свою порцию как бы еды. И если вы замыкаетесь на себя и пытаетесь убить свои чувства, вы недополучаете и превращаетесь в вот такой действительно бесчувственный пень, которому до свободы или там до высших этих самых очень далеко. Если же наоборот, то ваши чувства начинают быть очень обострены, и вы начинаете очень сильно в них вовлекаться. И вы где-то начинаете проявлять какую-то некую страстность, некую силу. И только лишь наличие этой страстности и силы дает фундамент для того, чтобы обрести свободу. Вот приходят люди в йогу и говорят, хотим высшей цели. А люди вялые, такие, знаете, при смерти. Действительно, вот руку ему пожимаешь и думаешь, что сейчас все, вот он умрет, вот тут же упадет, все, вот никакой. И что-то начинает там лепетать, да вот хочу просветления, да от всего отказался, вот это все плохо, это секс плохо, еда плохо, много спать плохо, все плохо, все. Вообще ничего не вижу, это все вредно, надо себя... Думаешь, господи, он сейчас здесь умрет или все-таки выйдет, да, за порог и там. Вот. И, как правило, очень хреновые, прошу прощения за сленг, из них получаются потом практики йоги. У них просто не хватает сил. И другой момент. Врывается, так, знаете, вот люди такие, вихрь врывается. Где тут ваша йога? Подать сюда, значит, да? И вот вы знаете, у вот этих вторых шансов больше. У них, во всяком случае, есть чем работать. Да, иногда эти чувства неправильно направлены. Мне ко мне все приходит. Где ваша парампара, Ананда, с вами мне сюда, быстро? И вот такой нахрапом такой, сейчас здесь все, аж курятник сейчас поставлю на новые, что называется, эти. Понятно, что это человек не контролирует себя, да, его заносит влево-вправо, но все-таки с ним приятнее работать. Его можно еще как-то там отшлифовать, да, вот эту дурь, да. А если человек вообще никакой, ни с чем работать. Так, все, друзья, на сегодня все. Ура, ура, ура.